Погоня за экипировкой. Из всех четырех друзей больше всего озабочен был Д'Артаньян, хотя ему, как гвардейцу, было гораздо легче обмундироваться, чем господам-мушкетерам. Но юный гасконец был скуповат и вместе с тем, как объяснить этот контраст, не менее тщеславен, чем Портос. Еще одно обстоятельство не давало ему покоя. Сколько ни расспрашивал он о госпоже Бонасье, ему так ничего и не удалось добиться. Де Тревиль рассказал королеве о ее похищении. Королева не знала, где находится молодая костелянша, и обещала разыскать ее, но это обещание было слишком неопределенно и отнюдь не успокаивало Д'Артаньяна. Атос не выходил из своей комнаты, он решил не делать ни одного шага ради своей экипировки. «Нам остается 2 недели», — говорил он друзьям. «Если по истечении этого срока я ничего не найду, или лучше сказать, если меня ничто не найдет, то я, не желая, как добрый католик, пустить себе пулю в лоб, заведу ссору с 4 гвардейцами его высокопреосвященства или с 8 англичанами и стану драться, пока один из них меня не убьет. Тогда скажут, что я умер за короля, таким образом я исполню долг службы, не имея надобности экипироваться». Портос прохаживался по комнате, заложив руки за спину и, кивая головой, говорил: «Я осуществлю свой план». Небрежно одетый, незавитой Арамис ходил по комнате из угла в угол и молчал. В сердцах друзей царила полная безнадежность. С своей стороны слуги разделяли горе своих господ. Мушкетон запасал сухари. Базен, как всегда склонный к благочестию, не выходил из церкви. Планше считал мух, а Гримо, которого даже общее несчастье не могло заставить прервать молчание, предписанное ему его господином, вздыхал так, что способен был разжалобить камни. 3 друзей, ибо, как мы сказали выше, 4-й из них, Атос, поклялся, что не сделает шагу ради экипировки, выходили рано и возвращались поздно. Они шатались по улицам и пристально вглядывались в каждый камень на мостовой. Не обронил ли кто кошелька? Со стороны казалось, что они идут по чьему-то следу, так они были внимательны. А когда они встречали друг друга, их отчаянные взгляды словно вопрошали: «Ты ничего не нашел?» Однако же Портос начал действовать. Он был человеком действия, наш достойный Портос. Д'Артаньян, заметив однажды, что его друг направлялся к церкви Сен-Ле, пошел за ним следом. Портос, войдя в церковь, покрутил усы и пригладил бороду, что всегда обличало в нем самые воинственные намерения. Д'Артаньян незаметно спрятался за колонной. В это время священник говорил проповедь. Церковь была переполнена. Портос, пользуясь удобным случаем, стал разглядывать женщин. Благодаря попечениям Мушкетона, доблестный мушкетер имел вполне приличный вид. Правда, шляпа его была несколько поистерта, перо чуть-чуть полиняло, шитье слегка выцвело, кружева немного оборвались. Но в полутемной церкви все эти мелочи скрадывались, и Портос был тем же красавцем Портосом, каким он бывал в свои лучшие дни. Д'Артаньян заметил на скамейке, близ того места, где он стоял, красавицу в черном головном уборе, слегка перезрелую, чуть-чуть желтоватую и суховатую, но державшуюся прямо и надменно. Глаза Портоса на мгновение останавливались на ней, потом снова устремлялись вглубь церкви. С своей стороны и дама бросала быстрые, как молнии, взоры на ветреного мушкетера. Видно было, что поведение Портоса сильно раздражало перезревшую красавицу. Она кусала губы до крови и в нетерпении озиралась по сторонам. Заметив это, Портос опять покрутил усы, погладил вторично бороду и начал делать знаки другой прекрасной даме, сидевшей близ клироса. Эта дама была не только прекрасна, но, по-видимому, и знатна. За ее спиной стоял негритенок, принесший подушку для коленопреклонений, и горничная, державшая мешок с вышитым гербом, предназначенный для хранения молитвенника. Дама в черном уборе следила за всеми движениями Портоса. Она видела, что он пожирает глазами прекрасную даму с ее бархатной подушкой, негритенком и горничной. Тогда Портос повел игру еще дальше. Он подмигивал, прикладывал пальцы к губам и тяжко вздыхал. Дама в черном уборе кончила тем, что, ударив себя в грудь, словно при чтении молитвы, так громко откашлялась, что все бывшие в церкви, в том числе и дама с красной подушкой, обратили на нее внимание. Портос и ухом не повел. Прекрасная дама с красной подушкой произвела большое впечатление на даму в черном уборе. Она произвела большое впечатление и на Портоса, а Д'Артаньян был поражен, когда увидел ее. Он узнал в красавице ту самую даму из Менга, которую его давний враг, человек с рубцом, называл «Миледи». Д'Артаньян, не теряя из виду даму с красной подушкой, продолжал наблюдать за проделками Портоса, которые его очень забавляли. Гасконец все понял. Дама в черном чепце была жена прокурора с Медвежьей улицы. Он угадал, что Портос старался отомстить ей за то, что она не прислала ему денег в Шантильи. Проповедь кончилась. Жена прокурора подошла к сосуду со святой водой. Портос опередил ее и вместо пальца погрузил в сосуд всю руку. Прокурорша улыбнулась, полагая, что Портос хлопочет для нее. Но, увы, ее ждало разочарование. Мушкетер пожирал глазами прекрасную незнакомку, которая приближалась к нему в сопровождении негритенка и горничной. Когда она подошла к Портосу совсем близко, тот вынул из сосуда руку. Красавица с улыбкой коснулась ручкой толстой руки мушкетера, перекрестилась и вышла из церкви. Это было уж слишком. Супруга прокурора не сомневалась в том, что у этой дамы с Портосом роман. Будь она знатной дамой, она упала бы в обморок. Но престарелая красавица была лишь женой прокурора. Она удовольствовалась тем, что сказала мушкетеру сдержанным гневом. «Господин Портос, почему вы мне не предлагаете святой воды?» Портос при звуке ее голоса встрепенулся, как человек, пробуждающийся от долгого сна. «Сударыня!» — вскричал он. «Вы ли это? Как поживает ваш супруг, милейший господин Кокнар? Так же ли он скуп, как прежде? Как это я вас не заметил? Где были мои глаза?»
«Я сидела в двух шагах от вас, сударь», — ответила ему жена прокурора. «Но вы меня не видели, так как не сводили глаз с прекрасной дамой, которой только что подали святую воду».
Портос прикинулся смущенным. «Ах», — сказал он, — «вы заметили!
Надо быть слепой, чтобы не заметить».
«Да», — сказал Портос небрежно, — «это одна герцогиня, моя приятельница, с которой нам трудно видеться. Муж ее очень ревнив. Она известила меня, что придет в эту жалкую церквушку только для того, чтобы повидаться со мной».
«Господин Портос», — сказала прокурорша, — «не будете ли вы добры предложить мне руку? Мне хотелось бы поговорить с вами».
«С удовольствием, сударыня», — сказал Портос, внутренне смеясь, как игрок, который готовился сделать ловкий ход. В это время мимо него прошел Д'Артаньян, следовавший за Миледи. Он искоса взглянул на Портоса. «Хе-хе», — подумал Д'Артаньян, — «этот верно будет экипирован к назначенному сроку».
Повинуясь руке госпожи Кокнар, как лодка рулю, Портос дошел до Сен-Маглуарского монастыря, пустынного места с турникетами по концам. Днем здесь можно было встретить только нищих да играющих детей. «Ах, господин Портос!» — воскликнула прокурорша, убедившись в том, что никто, кроме обыкновенных посетителей этой местности, не может их слышать и видеть. «Ах, господин Портос! Вы, кажется, великий покоритель сердец!»
«Я, сударыня!» — самодовольно спросил Портос. «Неужели?»
«А ваше кокетство? А святая вода? Да она, по крайней мере, принцесса, эта дама с негритенком и горничной».
«Вы ошибаетесь!» — ответил Портос. «Это просто-напросто герцогиня!»
«А скороход, ожидавший у подножки кареты? А кучер в парадной ливрее?»
Портос не видал ни скорохода, ни кареты, но госпожа Кокнар заметила все. Портос сожалел, что с первого раза не произвел даму с красной подушкой в принцессы.
«Ах вы, баловень всех красивых женщин, господин Портос!» — сказала супруга прокурора со вздохом.
«Вы же понимаете, — отвечал Портос, — что при той внешности, какой наделила меня природа, у меня нет недостатка в любовных приключениях».
«Боже мой! Как легкомысленный мужчина!» — сказала прокурорша, поднимая глаза к небу.
«Мне кажется, что все же не так, как женщины!» — отвечал Портос. «Потому что, сударыня, вы бросили меня на произвол судьбы. Я был смертельно ранен, врачи перестали ко мне ходить, у меня не было денег. Я, потомок знатного рода, доверявший вашей дружбе, чуть не умер. Сначала от раны, а после от голода в скверном трактире в Шантильи. А вы ни разу не удостоили ответить на пламенные письма, которые я вам писал».
«Но господин Портос», — прошептала госпожа Кокнар, чувствуя себя виноватой.
«Я, пожертвовавший ради вас баронессой...»
«Я знаю, графиней!»
«Господин Портос, пожалейте меня, герцогиней!»
«Господин Портос, будьте великодушны!»
«Хорошо, сударыня, я не буду продолжать».
«Но мой муж и слышать не хочет о деньгах».
«Госпожа Кокнар», — сказал Портос, — «вспомните свое первое письмо. Содержание его сохранилось в моей памяти».
Госпожа Кокнар глубоко вздохнула. «И к тому же, — сказала она, — сумма, которую вы просили, право, была слишком велика».
«Госпожа Кокнар, я вам отдал предпочтение. Мне стоило только написать герцогине де... не хочу называть ее имени, потому что я не могу компрометировать женщину. Но я знаю, что мне стоило только написать, и она тотчас же прислала бы мне 1500».
Госпожа Кокнар всхлипнула. «Господин Портос, — сказала она, — клянусь вам, что вы меня строго наказали, и если в будущем с вами случится опять что-нибудь подобное, вам стоит только обратиться ко мне».
«Полно, сударыня», — сказал Портос, притворяясь возмущенным. «Не будем говорить о деньгах. Это унизительно».
«Значит, вы меня больше не любите?» — проговорила медленно и грустно прокурорша. Портос хранил торжественное молчание.
«Так вот, как вы мне отвечаете. Увы, я понимаю».
«Подумайте об обиде, которую вы мне нанесли, сударыня. Она запечатлелась здесь», — сказал Портос, крепко прижимая руку к сердцу.
«Я ее заглажу, о милый Портос».
«Ну, о чем я вас просил?» — сказал Портос, пожимая плечами. «Всего-навсего дать мне взаймы. В конце концов, я же знаю, что вы не богатый, госпожа Кокнар. Ваш муж принужден как пиявка сосать бедных клиентов, чтобы высосать из них несколько жалких икью. Другое дело, будь вы графиней, маркизой или герцогиней». Эти слова задели прокуроршу.
«Так знаете же, господин Портос, — сказала она, — в моем сундуке, хотя он только сундук прокурорши, может быть гораздо больше денег, чем в сундуках всех ваших промотавшихся щеголих».
«В таком случае вы мне нанесли двойную обиду, — заметил Портос. Если вы богатый, госпожа Кокнар, то ваш отказ и вовсе непростителен».
«Я назвала себя богатой, — спохватилась госпожа Кокнар, — но эти слова не следует понимать буквально. Я, собственно, не богата, но у меня есть средства».
«Послушайте, сударыня, прошу вас, не будем больше говорить об этом. Теперь все кончено между нами».
«Неблагодарный».
«Думайте, как вам будет угодно», — сказал Портос.
«Отправляйтесь же к вашей прекрасной герцогине, я вас больше не удерживаю».
«Ну что ж, не так уж она плоха».
«Послушайте, господин Портос, последний раз. Вы еще любите меня?»
«Увы, сударыня», — сказал Портос самым печальным тоном, на какой был только способен. «Когда мы пойдем на войну, где, как говорит мне предчувствие, я буду убит...»
«Ах, не говорите таких вещей!» — вскричала прокурорша, раздражаясь рыданиями.
«Такое у меня предчувствие!» — продолжал Портос. «Еще печальнее!»
«Скажите лучше, что у вас опять новый роман?»
«Нет-нет, ни одна женщина не интересует меня, и, откровенно говоря, меня по-прежнему влечет к вам. Но через 2 недели начнется эта роковая война. Я буду страшно занят своей экипировкой. Придется мне съездить к моим родным в Британь, чтобы достать сумму, необходимую для выступления в поход».
В сердце прокурорши все еще шла борьба между любовью и скупостью.
«И вот», — продолжал он, — «поместье этой герцогини расположено рядом с моими. Мы отправимся вместе. Путешествия, как вы знаете, кажутся гораздо короче, когда их совершаешь вдвоем».
«Разве у вас нет друзей в Париже, господин Портос?» — спросила прокурорша.
«Я думал, что есть», — сказал Портос, становясь снова печальным, «но теперь убедился в том, что я ошибался».
«У вас они есть, господин Портос?» «Есть!» — вскликнула прокурорша с волнением, которое поразило ее самое. «Приходите завтра ко мне. Вы — сын моей тетки, следовательно, мой двоюродный брат. Вы приехали из Нуазона, из Пикардии. У вас несколько тяжб в Париже и нет стряпчего. Вы хорошо запомните все это?»
«Как нельзя лучше, сударыня!»
«Приходите к обеду!»
«Отлично!»
«И будьте осторожны с моим мужем. Он человек очень хитрый, несмотря на свои 76 лет».
76 лет, черт возьми! Славный возраст!» — заметил Портос.
«Вы хотите сказать преклонный возраст, господин Портос, а потому с минуты на минуту я могу остаться вдовой», — продолжала госпожа Кокнар, бросив многозначительный взгляд на Портоса. «К счастью, по нашему свадебному контракту все переходит к тому, кто переживет».
«Все?» — переспросил Портос.
«Все».
«Я вижу, что вы предусмотрительная женщина, милая госпожа Кокнар», — сказал Портос, нежно сжимая руку прокурорши.
«Вот мы и помирились, дорогой господин Портос», — сказала она, кокетничая.
«На всю жизнь», — отвечал Портос ей в тон.
«Итак, до свидания, изменник».
«До свидания, ветреница».
«До завтра, мой ангел».
«До завтра, свет моей жизни».